Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що партнер цього ефіру – вода Трускавецька. Трускавецька з самого серця Карпат. А зараз до нашого прямого ефіру доєднується Ігор Левін, офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик, редактор воєнної рубрики журналу «Фокус». Ігор, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
Приветствую.
Знаете, вот одна из тем, по поводу которой ломают копья эксперты в Украине уже больше недели, это некая израильская модель безопасности. Появилась публикация Wall Street Journal, опять же, мне кажется, около 7-8 дней тому назад, и там говорится о том, что НАТО может или даже предложит уже Украине израильскую модель безопасности. Там ссылаются на европейских чиновников, на натовских чиновников, ну и в числе прочего об этом говорит президент Польши Анджей Дуда, я его коротко процитирую, дискуссия по этому вопросу продолжается и сейчас, ну и по словам западных чиновников, такое соглашение о безопасности будет связано с процессом продвижения Украины в будущее членство в НАТО. Собственно, все эти споры состоят в том, что ну вот, мы очень сильно переживаем, что в июле на саммите НАТО в Вильнюсе мы не получим ну, каких-то четкого плана по поступлению, по присоединению Украины к НАТО. А что это за израильская модель безопасности?
Тут важная ремарка. НАТО никакого отношения к Израилю не имеет. Израиль не состоит в НАТО. Более того, НАТО фактически выступало во времена, самые сложные для Израиля времена, врагом. В 73 году, когда американцы все-таки решились во время войны судного дня Израилю помочь и перекинуть вооружение, НАТО запретило, что проходило через ее территории, запретило предоставить свои воздушные базы для переброски. И самолеты американские, которые летели в Израиль с оружием, они аккуратно зигзагами облетали воздушное пространство стран НАТО, чтобы в них не залететь. Поэтому как бы, это прямо вражеская вот деятельность. Поэтому нет, НАТО никакого отношения не имеет. Это так, журналисты прозвали, так называемая, да, как бы израильская модель. Израильская модель безопасности — это опираться на свои силы. То есть Израиль — внеблоковое государство, которое не состоит в НАТО, ни в каких других альянсах. Само по себе. Израильская военная доктрина подразумевает, что если начинается большая война, это только расчет на свои силы, на свою армию, не рассчитывать ни на каких союзников и так далее. Вот, поэтому, когда об этом говорят сейчас вот западные, да, вестерны, имеется в виду, что тесно, близко будут американцы с Украиной дружить, будут контракты, долгосрочные перспективы по помощи, перевооружению, обучению, изменениям и так далее, реформам. Но Украина будет не блоковой, как Южная Корея или Израиль. Южная Корея и Израиль не находятся в НАТО или в АУКУСе каком-нибудь, не знаю, или каком-нибудь другом альянсе или блоке. Но они пользуются большой поддержкой со стороны Соединенных Штатов. Но вместе с тем, конечно же, они являются государствами, которые сами по себе. То есть они не являются частью какой-то архитектуры большой. Вот. Поэтому, когда говорят про израильскую модель, имеют в виду именно вот это. Или Южная Корея, или Израиль.
Ну, вот в контексте того, что происходит в Украине, да, мы видим уже почти полтора года широкомасштабного российского вторжения. На ваш взгляд, вот эта ну, такая израильская, да, модель безопасности, так называемая, когда Израиль рассчитывает только на свои силы, ну, насколько это применимо, насколько это возможно в Украине, опять же, учитывая обстоятельства сегодняшние?
Армия — это дорого. Будут деньги, все возможно. И желание. Появятся откуда-нибудь деньги, да, Израиль, например, мы знаем, да, страна, на которой в начале существования был миллион населения, к 73 году, когда была страшная война, было 3 миллиона населения, пустыня, не имея ресурсов никаких, вот только недавно там газ обнаружили, только вот недавно начали его добывать, а так ни ресурсов, ничего. На что сделала ставку? Хай-тек. То есть высокие технологии плюс ВПК оружие. Оружие израильское считается одно из лучших в мире. Поэтому его стоит очень дорого, очень дорогое. Поэтому мы видим, кто покупает израильское оружие. Германия покупает, например, США. Те, кто могут оплатить. Азербайджан тот же, например. Так вот, ВПК, развитие ВПК, создание самых лучших образцов видов вооружений, плюс хай-тек, всевозможные технологии, компьютерные не только, плюс аграрные технологии, вот, капельное орошение и не только, которые весь мир перенял, тоже используют. Даже, кстати, враги Израиля. Вот есть государства, страны, которые ненавидят Израиль, но при этом, как говорится, ненавидишь, но технологиями пользуются, которые израильские ученые их раскрыли, открыли эти технологии. разработали. Вот, ставка была не на ресурсы, ну, как в России, например. Вот. И отсюда деньги, отсюда деньги. Поэтому если украинские элиты найдут, и украинские граждане, конечно же, найдут способ быть богатым государством, тогда можно, ну, что угодно делать. Ну, плюс желание, опять же. В Израиле все слушают, все подчиняются, как бы, вот, общим национальным интересам. Вот, неважно, какие у вас там взгляды есть или там воззрения, всякое такое и так далее. Государство является монополистом насилия, единым. Государство является добродетелью. То есть нет разделения на общество и государство. Когда говорят государство, израильтяне, они подразумевают общество и наоборот. Нет этого вот антагонизма, что есть какие-то там олигархи, какие-то там вот элиты, депутаты, министры, и они такие небожители. Вот. А мы простые люди, мы там вот копошимся внизу и никак не можем на это все повлиять и так далее. Такого вот нет в головах, поэтому эта система работает. Конечно, там проблем тоже тысяча одна, сейчас не нужно думать, что идеально есть там как бы из... Можно просто долго целые эфиры записать про проблемы, которые есть в Израиле. Но система работает, вот худо-бедно. Вот, поэтому если получится источник финансирования найти, то почему нет? Вот. Кстати, не просто так и Залужный, и Зеленский, кстати, оба говорили, что Украине надо стать Израилем. Но, видимо, они прекрасно понимают, что никто не будет воевать за украинцев, никто не будет защищать украинцев, кроме самих украинцев.
Да-да, мы понимаем, хотя, ну, пока что мы очень далеки вот от того, что вы говорите, да, что депутаты, олигархи и так далее, чиновники, что это небожители, не небожители, да, ну, пока что мы на этом пути, и большой путь реформ нам еще предстоит. Если продолжать эту тему, да, вот мы понимаем, что сейчас Украина очень сильно зависит, конечно же, от американской поддержки, от военной помощи, от финансовой помощи. Ну, и вот буквально вчера, да, появилась новость о том, что американский президент Джо Байден, он официально выдвинул кандидатуру генерала Чарльза Брауна-младшего на должность главнокомандующего американскими войсками. Помним, что эту должность, ну вот пока еще занимает генерал Марк Милли. Он очень активную политику проводил коммуникации и с нашими силовыми оборонными ведомствами. Ну, мы можем тут, ну, короче говоря, тут нельзя преуменьшать его роль, потому что она довольно велика. Ну так, ну, у него срок полномочий просто истекает. Так вот, возвращаясь к Чарльзу Брауну-младшему, известно то, что сейчас он возглавляет штаб военно-воздушных сил США. И мы, украинцы, конечно, привыкли видеть во всем только себя, что все это вот только нас касается. И поэтому вот есть разговоры о том, что вот если он военно-воздушные силы возглавлял, а сейчас всеми американскими войсками будет командовать, то, наверное, это связано с тем, что формируется воздушная коалиция для Украины. Как вам кажется, можно ли делать такие выводы, что вот подобный человек занимает подобную позицию, как и еще потому, что нужно координировать эту воздушную коалицию?
Нет, не для этого. Ну, у них же будет война с Китаем. Вот. Война с Китаем будет не танками по морю, война с Китаем преимущество будет в воздухе, ракетами, самолетами и так далее, поэтому они как раз ставят себе воздушного генерала. Лютый дядька, кстати, из семьи военных, 3000 часов у него налета, из них 130, или сколько там, или 140, что-то такое, боевых. Ну, не во всех странах есть просто часов налета, там столько-то может быть. Да, набожный, каждую неделю ходит в церковь, патриот Америки, специалист по всему воздушному, все, что летает, убивает, стреляет и так далее. А здесь просто в Украине это хорошо, это бонусом идет. То есть если человек, который в таких вещах разбирается, понимает, вот он очень хорошо знает, как можно применить какой-нибудь Storm Shadow или F-16 в тех или иных аспектах. Но первое, о чем как бы американцы думали, когда Брауна выбирали, ставили, конечно же, их будущий конфликт с Китаем, который в той или иной степени произойдет, просто вопрос времени. Все к этому как бы идет. Вот. Ну, в Украине, да, тоже хорошо. Вот. Сейчас, тем более, авиационный компонент будет расширяться и усиляться. Канадцы сказали, что Sandvindor передадут вот как раз ракеты. Ожидаем новые какие-то известия. Вот. Поэтому, да, тоже хорошо. Тоже Украине с этого будет.
Я знаю, что вам задавали этот вопрос, но опять, если продолжать тему теперь уже американской помощи, мы помним этот рейд двух таких формирований российских добровольцев, русский добровольческий корпус, Легион Свободы России. Понятно, что среди прочего там заметили американскую технику, там были хамви, представители, собственно, этих формирований, они, подразделения, они давали пресс-конференцию, сказали, ну, слушайте, опять же, можно в любом военторге купить, но дискуссия эта ведется, и понятно, понятно, что российская пропаганда максимально использует вот эту технику, да, показывает ее с разных сторон для того, чтобы сказать: слушайте, подождите, американцы же сказали, вы не можете использовать ее на нашей территории. Ожидаете ли вы каких-то последствий, ограничений в военной помощи для Украины именно из-за этого факта?
Нет, конечно. Наоборот, расширение будет больше. Больше рейдов, больше помощи будет. Американцы любят дерзких, американцы любят наглых. Вот. Если бы Украина сказала: о боже, кошмары, там, не знаю, кто-то там послал людей, не согласовали с нами, Зеленский не знал и так далее. Американцы бы это одобрили, публично сказали бы: да, да, правильно, хорошо, мы не используем технику и так далее. Ну, а потом бы подумали, а зачем нам что-то еще им давать и так далее. А здесь американцы видят: ничего себе, это как бы такие как ковбои, вот давайте мы их ничего подкинем им и так далее. Ну, публично, конечно, скажут, что они не одобряют и так далее. Вот. Это было бы странно, если бы они не говорили этого публично. Вот. А так нет. Американцы это. Вон, когда Израиль разбомбил американский корабль, поубивав американских моряков, чуть не утопил его, он там еле чуть не утонул в 67-м году. После этого, как плотину прорвало, разрешили продавать самолеты, скайхоки, фантомы и так далее. Вот, потому что поняли, что евреи борзые, вот, и даже Америку не боятся, бомбят ее и так далее. Вот, поэтому не, чем больше, тем лучше. И потом, кстати, ГУР говорит, что дальше будет больше на территории России. Подразумеваю, в том числе и помощи будет больше. Вот. Ну, как бы тут же цель войны, самое главное, полностью дезинтеграция, выбить Россию из игры. Вы не можете выбить Россию из игры, если в самой России не происходят какие-то процессы. Это понятно любому. Просто есть дипломатия, вот, надо заявить, сказать, да. Ну, НАТО не воюет официально с Россией, это действительно так. Америка не воюет официально с Россией, это действительно так. И Россия в кошмарном сне видит войну с НАТО или с Америкой, потому что она и дня не продержится. Вот. И поэтому это дежурно подчеркивается, постоянно напоминается и будет напоминаться. Когда даже Москва будет гореть, и там будет какая-то гражданская война, будут друг друга там русские резать, американцы публично будут говорить, как плохо, мир, дружба, жвачка, вот насилие, мы против этого, нужно диалог, бла-бла-бла-бла-бла. Ну, это просто нужно разделять, понимать. Вот. Кстати, у нас в Израиле, помню, когда я еще служил, когда-то уже был, это был... Это я еще на юге служил, да. Так вот, приезжали делегации военных, офицеров старших всевозможных, там, ну, от младших капитанов до всяких там полковников. И разные были, в том числе с Южной Кореи и так далее, и американцы. Так вот, американцы очень все по-другому ведут, не как с Южной Кореи, скажем, например, офицеры или другие. Они борзые, они наглые и очень любят наглых. Они не любят, когда ты жуешь сопли и вот это вот топчешься на месте. Они любят, чтобы ты был вот максимально хамом. Вот. Таких они любят. Поэтому чем более хамски будет все Украина вести, тем больше будет помощи. Ну, это очевидно.
Слушайте, это интересный, как это сказать, ракурс, и я уверен в том, что вы знаете, о чем говорите. Но если уже говорить о странах НАТО, мы увидели тоже такое интересное заявление со стороны польского генерала, его звать его Вальдемар Скрипчак. Он генерал, он не представляет Министерство обороны Польши в данный момент, он бывший заместитель Министерства национальной обороны этой страны. Ну и вот в интервью, он давал интервью польскому телеканалу Polsat и сказал о том, что, слушайте, ну, конечно же, Польша должна будет поддержать ополченцев, да, вот повстанцев, которые придут освобождать Беларусь от лукашенковского режима. Там есть некие детали. Он говорит о том, что, ну, во-первых, это точно произойдет. Во-вторых, конечно же, белорусской армии, в том смысле, та, которая подконтрольна Кремлю, господи, белорусскому диктатору, она не сможет противостоять этим ополченцам. Ну и Польша должна прийти на помощь. Вот тоже из-за этого дискуссии возникли. Готова ли Польша это сделать? Будет ли это? Или это такие наивные мечты? Но вот подобное заявление, как вам кажется, а работает ли оно на то, что вот сейчас Лукашенко должен испугаться еще сильнее?
Ну как, испугаться чего? Они просто понимают, что это рано или поздно именно так и будет. Как бы, чего здесь испугаться? Лукашенко так понимает этот весь вихрь, который происходит сейчас вокруг его государства, и что может... чем это может ему стоить в конечном итоге. Вот. То есть это не конкретный сигнал. Это примерно то же самое, как и смена доктрины НАТО. Очевидно, кстати, Польша в НАТО, но вообще очевидно, что как бы и Альянс, и конкретно Польша, даже рассматриваем ее отдельно и так далее, что все эти территории будет какая-то дезинтеграция, то есть будут какие-то переделы, будут какие-то разборки и так далее. И решать будет тот, у кого будет больше штыков. Вот и все. Вот, поэтому все к этому готовятся. Сейчас все натачивают ножи перед дележкой пирога. Рано или поздно эта дележка пирога будет, начнется. Они хотят как бы прошляпить, как это было с развалом Советского Союза, который, кстати, не особо прогнозировали, он довольно так внезапно произошел. Там просто интересно, как это сегодня многие как бы не знают, если копнуть в глубину, он как бы не разваливался, сам Советский Союз, он должен был переформатироваться в содружество этих вот этих независимых государств СНГ. Ну, это как а-ля Советский Союз, ну, как бы такая конфедерация. Вот, возможно, там с потенциальной когда-то там армией и так далее. Потом была эта идея союзного государства в 90-е, в котором в конечном итоге остались только Россия, Беларусь и так далее. Поэтому особо никто и не лез. Вот, потому что думали, что это, ну да, это, как бы, главное, чтобы был ядерный чемоданчик в каких-то проверенных руках. Все остальное неинтересно. А сейчас просто очевидно, что это полный развал, именно полный коллапс. То есть это именно пирог, который надо будет резать. И сейчас точат ножи для этого.
Да-да, тут интересный момент о том, что именно первый президент Украины Леонид Кравчук, он как раз не подписывал вот этот союзный договор, и многие эксперты, историки говорят, что это и стало началом, ну не то, что началом конца, а как раз предопределило, что возобновить этот союз, возобновить это такое политическое объединение невозможно. Ну вот не стало Леонида Макарыча. Про другое еще хочу вас спросить. Мы видим, конечно, определенные вещи, которые проникают в публичное пространство о том, как работают вооруженные силы Украины по складам оккупантов. Что-то взрывается в Джанкое, в Бердянске, в Донецке, что-то прилетает в Краснодар. Ну, понятно, что параллельно мы видим, как работает наш враг, да, мы видим там еженочно обстрелы Украины, они используют и ракеты, они используют иранские эти дроны. Вот недавно появилась новость о том, что они разрушили дамбу Карловского водохранилища в Донецкой области и таким образом хотят перерезать одну из дорог для поставок для наших подразделений. Что вы видите с их стороны? То есть мы не будем анализировать то, что мы делаем. Думаю, там все более или менее понимают, к чему это ведет. А вот что вы видите со стороны врага, вот если анализировать, скажем, прошедшую неделю?
Беспомощность, потому что мы видим, что они по-прежнему накапливают вооружение, боеприпасы на складах централизованных. Была проблема с целеуказанием, плюс дальность, ну плюс боезаряд. Понимаете, даже если вот вы знаете, где есть какой-нибудь склад, одно дело, когда прилетают GMLRS, ну небольшие ракеты, а другое дело, когда туда полтонны влетает Storm Shadow. Это же вообще как бы разные абсолютно величины, несравнимые даже. Вот. Я подозреваю, что даже Украина знала о каких-нибудь таких и складах, но там, допустим, какое-то было многослойное вот у нас здание или что-то такое, что не может GMLRS поразить, пробить. Вот а Storm Shadow просто счищает это все. Она просто так проектировалась, уничтожать как раз бункеры, склады, мосты и так далее. Это не просто летающая ракета-бомба, то есть она именно для этого делалась. И сейчас мы видим, как вычищают, выметают это все. Ну а их необучаемость то, что они по-прежнему это все складировали вот так. То есть, допустим, хорошо, они думали, у них, у украинцев есть на 80 километров эти GMLRS, у них еще есть на 120 километров точки какие-то, которые не точные, вот, ну, советский там разлет большой у них. Вот, их немного этих точек осталось. Вот, но они же знали, что Украине помогает Запад. Они что, на полном серьезе думали, что ей не дадут все, как говорил Игорь Гиркин, да, полковник ФСБ. Он же еще в прошлом году сказал, что украинцам дадут все. И реально дают все. Надо было Игоря Гиркина, видимо, им слушать. Они его не слушали, к сожалению. Ну, к ихнему, к сожалению, и, к счастью, украинцев.
Да-да, мы понимаем, ну, теперь уже и, как это сказать, официальные российские пропагандисты говорят то же самое. Тот же самый Соловьев, он буквально за несколько дней предсказал, что F-16 нам дадут и вообще дадут все. Но Гиркина они меньше слушают, и его нет на федеральных телеканалах. А вот когда уже это подтверждают, как это, рты Кремля, тут вообще никаких сомнений нет. Еще одна штука. Мы с вами в прошлый раз, да, обсуждали этот рейд российских добровольцев, людей с российскими паспортами, которые пришли на территорию России ее освобождать от путинского режима. И, конечно, что мы увидели, это то, что, в общем, все эти зубы дракона, рвы и так далее, окопы, все это не работает. И вы объясняли, вы говорили, слушайте, ну, если за этими окопами и зубами дракона никого нет, ну, конечно, это открывает большое поле возможностей для вот таких российских добровольцев. Как вы считаете, а можно ли предполагать, что что-то подобное можно встретить и в том же Крыму, и на других временно оккупированных территориях Украины?
Ну, что угодно может быть, ну, как бы зачем гадать. В Крыме может быть просто эффект домино. Вот, они не верят, для них это как кошмарный сон, что вообще Украина дойдет или как-то начнет воздействовать на Крым, именно плотно и постоянно. Вот, возможно, все просто посыпется, они побегут. Вот. Крым же во всех там операциях этих там крымских и так далее, его ни разу не удавалось удержать. Его всегда все брали, кто хотел его брать, потому что он безумно уязвим. Поэтому как бы зачем гадать? Вот. Другое дело, просто нужно опять же четко понимать, что когда мы говорим про их фортификационные все эти вот сооружения, вот это всегда нужно рассматривать в контексте людей и качества этих людей, командиров подготовки, а не сами по себе эти сооружения. Как на спутниковых снимках смотрят и говорят, божечки, как страшно все, вот, там, невозможно пройти. Вот. Если это без людей и компетентных, то это просто все обходится и преодолевается легко.
Я просто увидел новость, как раз представитель оккупационной власти, такой Сергей Аксенов, это украинец, предатель, гауляйтер и так далее, что он, значит, сейчас некие парамилитарные структуры собирает на временно оккупированном полуострове, там они, значит, как это называют, называют себя казаками, ну вот вся вот эта история безумная. И у меня возникает, ну, такой немножко детский вопрос, но тем не менее, мы видим уже, ну, почти полтора года такой горячей фазы войны. Да, мы видим гигантское количество потерь со стороны российских оккупантов. Мы видим, что они все равно продолжают что-то там кого-то искать, набирать, каких-то казаков, каких-то профессионалов. Неужели их столько, неужели они просто полтора года сидели, а вот сейчас думают, да-да-да, пойдем защищать оккупированный Крым. Как вы оцениваете вот этот резерв?
Это просто прямой показатель того, что и Аксенов, и вообще абсолютно не доверяют российской армии. Вот просто ближайший пример самый. Ожидается, что будет большая война между Израилем и Ираном, а если не Ираном напрямую, то их прокси, там, Хизбалла и так далее. И они попытаются наступать на севере, захватить израильские поселения. На самой границе с Ливаном есть израильские поселения, они прямо на границе. То есть там буквально ты проходишь границу, пару сот метров, и ты заходишь уже в поселение фактически, ну, в городок какой-нибудь. Вот. И, то есть такой рывок, чтобы их захватить, захватить заложников, людей, вот, устроить резню и так далее. И Израиль создал специальное мобилизационное подразделение двора там сейчас, полгода назад. Оно создано как структурное подразделение армии обороны Израиля. И все эти резервисты, там ополченцы, у которых оружие дома, это тоже все военнослужащие армии обороны Израиля. Они должны за полчаса быстро ополчиться, мобилизоваться и защищать эти вот поселения до момента, как подойдут бригады израильской армии, вот, отбить эти территории. То есть мы видим, что есть доверие армии. Никто не создает какие-то парамилитарные структуры, какие-то ЧВК, какие-то непонятно кто, и казаки, там вот это все бред и ахинея, это все ряженые. А вот то, что происходит это в России, и в том числе в Крыму, просто говорит о том, что нет никакой веры в СРФ, никто не доверяет ни генералам, ни военным.
Да-да, понимаем, поэтому они сейчас казаки с нагайками будут. Игорь, спасибо вам большое за вашу аналитику, благодарен за этот разговор. Хочу нагадать нашей аудитории, что с нами на связку был Игорь Левин, офицер армии обороны Израиля, військовий аналитик, редактор военной рубрики журнала «Фокус». Мы почали с такой дискуссийной темы, пам'ятаем, что говорим про неї уже, ну, мне кажется, больше тижня, я могу трошки помилятися, час у журналистов йде за іншими законами, ніж у нормальных людей. Так ось, мы побачили новину про те, що НАТО може запропонувати Україні ізраїльську модель безпеки. Так, ми пам'ятаємо, що от вже у липні відбудеться саміт НАТО, він буде проходити у Вільнюсі. Ну і от Wall Street Journal напередодні цього саміту, за два місяці до нього, написали про те, що нібито західні лідери запропонують Україні от саме таку модель безпеки, поки та не може вступити до НАТО. Модель безпеки ця схожа на те, що має Ізраїль. І от поспілкувавшись тільки що з Ігорем Левіним, ми розуміємо, що, ну, по-перше, треба пам'ятати, що Ізраїль не є країною НАТО, не є країною-членом НАТО, ну і, звичайно, що Ізраїль – це країна, яка у всьому полагається, яка розраховує тільки на себе, на свої власні сили. Але про підготовку от подібного плану в інтерв'ю Wall Street Journal сказав серед іншого президент Польщі Анджей Дуда. І, ну, тут є дуже коротка цитата, що дискусія з цього питання триває зараз. Звичайно ж, Україна розраховує на трошечки інше від цього вільнюського саміту, але чекати залишилося не так багато, трошечки більше, ніж місяць. Добре, далі у нас будуть новини від Анни Ільницької. Після новин повернусь до цієї студії.